Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве» и наша традиционная рубрика в рамках цикла «Православие и культура». Сегодня у нас в студии вновь наш традиционный гость, кандидат культурологии, искусствовед, музыковед, доцент, лауреат премии Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой. Так говорил Михаил Иванович Глинка, великий русский композитор и мыслитель. И вот, как вы уже догадываетесь, сегодня мы будем говорить именно об этом титане русской как представители русской художественной культуры 19-го столетия. В русской музыке Глинка, мы знаем, занимает положение, ну, подобно Пушкину, правильно? Пушкина в русской литературе, Пушкин первый русский поэт мирового значения, то Михаил Иванович Глинка первый композитор, открывший вообще новую эпоху в диалоге западноевропейской и русской культур. Ну, все мы знаем, что Глинка был гениально одаренной художественной личностью, его стиль отличался вообще удивительной законченностью, гармонией всех компонентов, жизнеутверждающий светлый какой-то характер и так далее, и так далее, и так далее. Многие даже называли и сравнивали его с говорили, это русский Моцарт.
И это абсолютно оправданное сравнение.
Итак, Дмитрий Владимирович, давайте сегодня будем говорить об этой удивительной и тоже судьбы непростой особе.
Увы.
Да, увы, увы, как и у многих у нас в своем отечестве. Итак.
Да, ну вообще надо начать с того, что вот то, что вы сказали, это вообще в свое время очень точно определил известный очень русский тоже общественный деятель и музыкальный критик Владимир Адоевский, который был другом Глинки, вот, что говорит, Глинка и Пушкин, вот они создали национальный язык, каждый в своей области, ну, кстати, от себя добавлю, они были и лично знакомы, вот. Ну, немножко, чуть-чуть сперва начнем с биографии, потому что биография Глинки, как и биография любого русского гения, она всегда немножко, чуть-чуть назидательна, если хотите. Значит, Глинка родился в 1804 году, умер в 1857, как видите, тоже довольно недлинный жизненный путь, матричный для романтиков.
Да.
Вообще, я еще раз обращаю внимание, в нашем искусствоведении почему-то как-то нет тенденции всегда четко определять Глинку стилистически. Глинка фактически, если брать нормы общеевропейские музыкальной культуры, это типичный пример раннего романтизма. Причем мы увидим, что когда я говорю ранний романтизм, то здесь тут будут очень еще интересные тоже стилистические из этого вытекающие следствия. Значит, Ну, надо сказать такую вещь сразу, потому что, когда мы будем говорить о русской музыке, этот момент будет повторяться. Вот, практически все великие русские композиторы Золотого века принадлежат к дворянскому сословию. Mm. Вот, как и большинство поэтов, кстати. Вот, я напомню, это результат известных указов и грамот Екатерины II. Российское дворянство становится единственным экономически самостоятельным, юридически свободным сословием России. Российской империи, у дворян просто появилось много свободного времени. Mm. Вот, кто-то это использовал для алкоголизма, а кто-то это использовал на позитив. Mm. Вот, отсюда, так сказать, и вот этот великий выброс вот этой гениальности в 19 веке. Вообще, род Глинок дал много талантливых людей. Ну, да, начало вот сейчас сказать, откуда этот род вообще появился в России. Mm-hmm. Потому что фамилия, как вы видите, не совсем великорусская. Вот, предки Глинки – шляхтичи из Речи Посполитой.
Так.
Вообще, мы несколько раз столкнемся с, вот как будет такая повторяющаяся матрица, скажем, люди по происхождению выходцы и предки из Золотой Орды. Угу. Я уже говорил, 45% российского дворянства имели татарские корни.
Да, да.
Также будет постоянно мелькать и повторяться польско-литовские корни у многих-многих русских гениев. Забегая вперед, скажу, это будет потом Чайковский, это будет потом уже в советские годы Шостакович, Ростропович, там Евгений Мравинский, там и так далее, и тому подобное. То есть это частое. Вот, предки Глинки попали в Россию, иногда пишут в источниках, что во время смутного времени, одна версия, другая, более документально выраженная, во время войны Богдана Хмельницкого. Дело в том, что род Глинок принадлежал к смоленской шляхте. Вот в Речи Посполитой, кстати, это называлось русская шляхта. Вот, то есть поляки, возможно, с какими-то украинско-белорусскими делами. Ну, в общем, так и иначе, предок Глинки, его звали Викторин Владислав Глинка. Вот он был смоленским шляхтичем, а Смоленск в 1654 году был, после многократной ротации, остался за московским государством, и Глинки присягнули Алексею Михайловичу.
Так.
Перешли в православие. Вот с той поры это был такой вот польско-литовский обрусевший род, очень разветвленный. Вот, да, достаточно сказать, что в разрядных книгах того времени есть даже такие уточнения. Ельнинские глинки, Рославльские глинки, Шосткинские глинки и Духовщинские глинки. Но для уральского слушателя поясняю, Рославль, Шостка, Духовщина и Ельня – это города как раз в Смоленской области.
Да, 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 да.
Вот Глинка принадлежал к ельнинской ветке. Вот, ну, вообще из известных Глинок можно вспомнить поэта Федора Глинку, старшего современника и, по-моему, дядю композитора, он на его стихи многие русские романсы известные были написаны, и можно вспомнить скандально знаменитого Сергея Глинку во время войны 812 года, но, тем не менее, тоже человек, который баловался пером, во всяком случае. То есть, вообще, если смотреть, то там из рода Глинок людей, которые, как так или иначе, наследили в литературе и наследили, кстати, совсем даже неплохо, их там, может быть, наберется человек 10 в общей сложности. Поэтому, еще раз говорю, род был, в общем, такой богатый на дарование.
Да, да, да.
Вот другое дело, что Михаил Иванович, конечно, потом взял и накрыл всех как крышкой от масленки, так сказать, в масштабе своего дарования. Значит, давайте обратим внимание, 1804 год.
Так.
Значит, ну смотрите, значит, с Пушкиным у Глинки разница в 5 лет. То есть фактически они практически принадлежат к одному и тому же поколению.
Да, да, да.
То есть когда мы говорили и Чаадаев, и вот наш впереди наш герой Жуковский там, да. Но от себя добавим Батюшков, Боротынский там и так далее. Вот, в общем, с некоторыми нюансами это все одна генерация.
Одна как плеяда. Раз-то,
да, одна плеяда, которой суждено было, в общем, вот сделать и вот создать этот феномен. Глинка принадлежит к самым младшим представителям этого поколения. Вот, значит, соответственно, мы можем прикинуть, что Михаил Иванович Глинке было 8 лет, когда началась война 1812 года. Ну, воевать он тут уже совершенно, естественно, никак не мог, хотя войну он очень хорошо помнил. Потому что война прокатилась через Смоленск, как вы знаете, и семье Глинки пришлось срочно эвакуироваться на восток. Mm-hmm. Вот, потом они вернулись в свое поместье, как выяснилось, не очень разоренное. Вот. Но, тем не менее, воспоминания этой войны на Глинку очень как бы хорошо легли. Mm-hmm. Это, кстати, знаете, совсем интересный факт. Будучи уже зрелым мастером, Глинка несколько раз побывает в Париже, и будет пересекаться с французской стороны со многими участниками той войны. Mm. Это очень интересный факт. Вот, а они, кстати, его восприняли как композитора на ура.
Ну а пацаном, вот да. Каким был Глинка? Ну, Миша, как... Миша,
да.
Миша.
Ну, вы знаете, вообще, судя по всему, был мальчик-пай такой, так. Потому что каких-то криминальных рассказов про его хулиганское детство никакого не сохранилось.
А творческие дарования, когда они у него начали
вот сейчас
проявляться?
Расскажу, да. Значит, давайте начнем вот с чего. Значит, ну, какое Глинка вообще получил образование?
Да.
Вот. Кстати, по тем временам довольно неплохое. Значит, благородный пансион при педагогическом институте. Mm-hmm. Это тот самый педагогический институт, про который княгиня Тугоуховская в «Горе от ума». Mm-hmm. Там mm-hmm. упражняются в расколе или безверии профессоры и так далее. У них учился. То есть это одно из самых передовых учебных заведений Российской империи. Mm-hmm. Вот. То есть сперва благородный пансион при главном педагогическом институте, как он назывался, а вскоре после того, как Глинка отучился, он уже будет называться Санкт-Петербургский университет.
Университет, да.
Да. Вот. Надо сказать, что преподаватели там были очень хорошие. И совсем интересный момент, чтобы одним из педагогов Глинки был Кюхельбекер.
Угу.
Тот самый знаменитый декабрист и поэт. Вот, вообще, если говорить о декабристах, тут интересный момент. Значит, мало того, что Глинка учился у Кюхельбекера, сокурсниками Глинки по вот этому пансиону были Михаил Глебов и Лев Пушкин. Значит, специально объясняю, Михаил Глебов тоже участник восстания 14 декабря и тоже отправившийся в Сибирь, кстати говоря. А Лев Пушкин, от себя добавлю, он был тоже участником восстания декабристов, но просто он, к счастью, проголодался и ушел домой пообедать ровно за полчаса до того, как по декабристам открыли огонь на поражение.
Его величество удача.
Его величество случай. И еще интересный факт. Лев Пушкин, а, кстати, вот уж у кого была хулиганская молодость.
Mm.
Ну, а я вам скажу один факт, что...
Ну, Лев Пушкин, давайте скажем.
Родной брат, брат вот младший. Именно. Вот Лев по прозвищу Блев.
Ага. Да.
И вылетел, два раза вылетал из пансиона за хулиганское поведение, ну и в том числе за яростную критику начальства. Так вот, его не привлекли к ответственности за восстание декабристов по той простой причине, что он бегал по Сенатской площади с заряженным пистолетом, кричал «убью царя», но на курок не нажал. Для справки, Кюхельбекер на курок нажал один раз, и это стоило ему 20 лет Сибири. Вот. А Левушке Пушкину просто так по-дружески посоветовали покинуть Петербург, и он отправился в привычном совершенно в таком случае направлении на Кавказ. Всегда вот кто в столице засвечивался на подобные вещи, для них всегда была вот отдушина поехать и, так сказать, немножко там пострелять по живым мишеням, так сказать, в легальном месте.
На минеральные воды.
На минеральные воды, да, как раз. Вот. Все шлют Онегина к врачам, те вот и хором шлют его к водам, да, как раз. Да. Да. Так вот, то есть я к тому хочу сказать, что у Глинки, в общем, была, в общем-то, вполне конкретная такая очень четко очерченная компания в этом плане. Ну, сам он, естественно, ни в чем участие не принимал, хотя интересный факт, на Сенатскую площадь он ходил 14 декабря, это известный факт. Вот, просто сходил, но просто посмотрел, так сказать, потом ушел домой.
В качестве зрителя.
Да, а потом страшно переживал, когда Кюхельбекера и Глебова отправили по этапу. Вот, сам он никак тут не профигурировал, что называется, но симпатии-то были явно в этом направлении, это совершенно четко. Так вот, как раз когда он, начиная учиться в пансионе, ну а пансион что такое? Это такое, как бы мы сейчас сказали, ну, общегуманитарное образование. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, не домашнее, как это обычно было в Российской империи, он в данном случае закончил конкретно, так сказать, среднее учебное заведение для дворянской молодежи, абсолютно нормально, и более чем там многие без этого обходились. Вот, получил прекрасное там гуманитарное образование, языки там, познание основ культуры и так далее. Вот, ну, не царскосельский лицей, конечно, мы когда будем про Александра Сергеевича говорить, мы поговорим, какую программу в царскосельском лицея давали. Вот, но в любом случае, да, кстати, забыл сказать, был лично знаком с Рылеевым. Mm-hmm. Понимаете, и это, нам это еще пригодится, это то ружье, которое стреляет в финале знакомства с Рылеевым в его творчестве. Но важно, что именно в годы учебы в лицее он всерьез начинает задумываться о музыкальной карьере. Mm-hmm. Я обращаю внимание, дело в том, что музыке учили тогда всех.
Это то было есть, нормой.
Да, вы понимаете, нормой. Вот я вам хочу сказать, вот в свое время очень такое полезное для восприятия современного зрителя или слушателя такой образ, как бы и материал. Вот если кто-то посмотрит очень хорошо известный фильм режиссера Владимира Басова «Дни Турбиных», по Булгакову, да, да, где сам Басов сыграл капитана Мишлаевского, там... Один момент, который, возможно, не до конца осмысляется зрителями ни в советские, ни в постсоветские эпохи. Там все спокойно играют на пианино.
Да-да-да.
Ведь они же не профессионалы, они армейские офицеры, или там как Николка Тюрбин, юнкера, вот как этот Лариосик, несчастный штатский студент. Но они все спокойно играют на рояле. Хотел бы я сейчас посмотреть, да, на студентов любого российского вуза, чтобы они так вот спокойно сели и заиграли на клавишах.
То есть помузицировать это было вполне в порядке.
Абсолютно
нормой,
в порядке, да, вещей, да, то есть и музицировать, причем профессионально музицировать, просто играть, так, да, сказать, не то что двумя пальцами. Вот. И какое-то знакомство с какими-то, по крайней мере, основами музыкальной культуры. Вот, музыку на уровне дилетантской сочиняли многие. Mm. Ну, я опять-таки напомню, что это как раз время, когда набирает высоту русский романс. Вот, уже работают Алябьев, Варламов, Гурилев. Вот, то есть русская музыка в это время, это, понимаете, дни Александровых, прекрасное, да, начало, да, да, потом, да, 20-е годы. Вот, уже Верстовский, так сказать, пишет свои оперы. То есть, в общем, как бы этот замес уже существовал. Но чтобы... профессионально посвятить себя этому ремеслу, вот, этому искусству. Вот здесь могу сказать, что Глинке придется, как и многим другим русским композиторам, преодолевать, как говорится, сопротивление материала. Mm. Значит, дело в том, что я вам напомню, что вот я сказал, что Глинка с дворянского происхождения, а ведь мы вспомним, что русские композиторы предыдущей эпохи, екатерининской эпохи, вот, они практически все были поповичи. То есть Бортнянский, Березовский, Ведель, ну, мало того, что это украинцы, вот, а во-вторых, они, в общем, все как бы больше были либо из духовного сословия, либо, как Пашкевич и Фомин, даже совсем из плебса, понимаете? Mm-hmm. Вот в дворянстве это занятие как профессиональное не приветствовалось. Вот. И от себя добавлю, это не только Глинка, но это будет потом и применительно к Чайковскому, к Могучей Кучке, то есть для того, чтобы переломить. Да куда говорить больше? Серебряный век Анна Ахматова стала Ахматовой, потому что ее отец, который носил украинскую фамилию Горенко, запретил ей носить эту фамилию, что, говорит, если ты собираешься вершеплёдством заниматься, позорить семью, да, то, извините, все, чтобы моей фамилии тут не было. Девочка была с характером и взяла фамилию по своим татарским предкам. Она была потомком Чингисхана. Так, немножечко. Вот. Хан Ахмат — это тот самый, который хождение, стояние на угре. Да, это да, ее непосредственный предок. Вот она и стала Анной Ахматовой. Так вот, тем не менее, надо сказать, что в этой ситуации семья Глинки в целом как-то более или менее нейтрально восприняла, потому что бывали случаи более острые в данном контексте. Может быть, это вот с чем связано. Дело в том, что Глинка, естественно, мог в России получить музыкальное образование только частным образом. Напомню, консерватории, высшее учебное заведение в Российской империи, появятся в эпоху великих реформ Александра II. Конкретно 1862 год, ну, Петербургская, да, да. 1866 Московская консерватория.
К тому времени подобных заведений еще не было.
Их просто в России, не было. Но вот частное свое образование музыкальное Глинка получил, можно сказать, самое лучшее из всех возможных. Надо назвать просто имя педагога, который был педагогом Глинки в России. Это очень нерядовая фигура. Джон Филд. Это фигура, вы знаете, вот огромное, можно было просто отдельную проводить передачу, и не одну, на тему «Иностранцы в России». Иностранцы в Москве, иностранцы в Петербурге. Так вот, Джон Филд, ирландец. Да, кстати, тема «Ирландцы в России», «Шотландцы в России», «Швейцарцы в России» — это тоже отдельная большая тема. Так вот, ирландцы, надо сказать, во многих странах очень сильно наследили. Дело в том, что ирландцы из Ирландии массово уезжали просто по причине такого очень жесткого английского прессинга. Ирландия в это время была в составе Великобритании, и она была практически на положении колонии. Вот. Хотя некоторые ирландцы делали шикарную карьеру. Вот в английской литературе несколько великих ирландцев, таких как Бернард Шоу, или Оскар Уайльд, там и так далее. Вот. Но, во всяком случае, они многие уезжали, они во многих странах оседали, они чрезвычайно, я про Соединенные Штаты Америки вообще не говорю, там в США живет ирландцев в 4 раза больше, чем в современной Ирландии, понимаете? Вот. И несколько президентов США имели ирландские корни, в том числе Дональд Трамп, кстати. Да. Так вот, во Франции, например, знаете, как они наследили? Коньяк Хеннесси. Потому что Хеннесси — это ирландская фамилия, оказывается, вот ирландские эмигранты, создавшие там то-то и другое. Вот. Так вот, Джон Филд был вот таким ирландцем, причем который абсолютно прикипел к России. Вот это такой интересный вариант. Он был, кстати, он жил вообще-то в Москве. И такой стал стопроцентный москвич по всем своим, что называется, привычкам, по всему. При том, что он никогда не забывал, он не стал Иван Петровичем, как был Джон Филд, так и остался. Вот. Так это блестящий композитор. Я вам скажу, вот у нас в нашей стране, к сожалению, его музыка практически не звучит. Обычная история, кстати, ну, да, говоря. Вот, и совершенно незаслуженно, потому что он был прекрасный пианист. Вот, вообще, то есть просто выступавший с концертами. И он был типично романтический композитор. Кстати, он создал один из самых фундаментальных жанров романтической миниатюры – ноктюрн. Ночная музыка. Да, 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 вот да. Это слово пришло с Джоном Филдом. Вот потом этот жанр уже будет Шопен использовать, потом Чайковский, там Рахманинов и так далее. Но родился этот жанр с Джоном Филдом.
Ноктюрн.
Да, да. Thank you.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. И в завершении как раз сейчас вы слушали фрагмент ноктюрна великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, о котором, собственно говоря, мы сегодня и говорили в нашем цикле «Православие и культура», в его продолжении, вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну, а продолжение о великом русском композиторе Михаиле Ивановиче Глинке слушайте в нашей следующей передаче. Хорошего и светлого всем настроения, всего доброго.
Разговоры об искусстве.